إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد По милости Аллаха Субхана ва Тааля мы приступаем с вами к изучению Китабу Ли'ан, раздела, который посвящен такой вещи, как Ли'ан. Ли'ан или Муля'ана, Таля'ун. Говорят, Муля'ана Турраджу Лимрата. Человек, мужчина, делает Муля'ана своей жене. Говорят про них двоих Таля'ана. Ильта'ана, про судью, про кадия, говорят, что он ля'ана бейнахума, ля'ана кади бейнахума, сделал между мужем и женой ли'ан. Так ли'ан – это масдар, это отглагольное существительное от глагола ля'ана. Ля'ана в прошедшем времени, в настоящем времени – ля'ину. Как правило, в арабском языке глагол по такой модели фа'аля, модель фа'аля, он означает, что есть две стороны. Этот глагол, то есть здесь действие осуществляется с двух сторон. Как правило, если такой формы глагол, как ля'ана, то есть по модели фа'аля, то действие осуществляется с двух сторон. Наподобие глагола каталя, сражаться. Не один же человек сражается, две стороны бывают при сражении. Джагада и так далее. Ан-Навви говорит, рахмаллаху та'аля, почему называется ли'ан ли'аном? Потому что муж говорит при этом, что на нем проклятие, ля'на, от Аллаха субханаху та'аля, если он обманывает, если он лжет. Поэтому называется ли'ан, говорят уляма. Но когда производится ли'ан, то здесь не только муж произносит что-то, но и жена произносит нечто. Муж, он говорит о том, что да будет над ним проклятие Аллаха, если он обманывает, а жена потом говорит, что да будет над ней гнев Аллаха, гадабулла, если он говорит правду. Но почему называется ли'ан, то есть от слова ля'ан, а не от слова гадаб, не от слова гнев? Ведь жена говорит, прибудет над ней гнев Аллаха. Правильно? Почему тогда? Почему выбрано именно слово «ля'ан» для названия вот этой вещи? Они производятся от слова «гадаб» – гнев. Потому что в аяте, в суре Нур, где рассказывается про ля'ан, там присутствует и слово «ля'ан», то есть проклятие, и слово «гадаб» – гнев. И в том, как осуществляется ля'ан, там есть и ля'ан – проклятие, и есть что «гадаб» – гнев. Но почему же все-таки от слова «ля'ан», а не от слова «гадаб» производится название вот этой вещи «ли'ан»? Потому что сначала муж произносит свои слова, а в его словах призыв на себя проклятие «ля'ан». То есть и в аяте сначала упоминается «ля'ан» проклятие, и в том, как осуществляется «ли'ан». Сначала делается проклятие, муж на себя призывает проклятие Аллаха, если он говорит неправду. То есть начинается с чего? С проклятия, а не с упоминания гнева Аллаха Субхану Таля, поэтому называется ли'ан. Это первая причина. Вторая причина, говорит Ан-Навви, потому что здесь сторона мужчины, она сильнее, чем сторона женщины. Почему сторона мужчины здесь сильнее? Потому что он, который имеет возможность начать это. Ли'ан начинает муж, он начинает первым, а она не может начать первой, ли'ан. Еще почему именно ли'ан, от слова ля'ан, а не от слова гадаб называется эта вещь, потому что то, что говорит муж, а муж призывает на себя проклятие, слова мужа, они могут остаться вот так вот самостоятельными, так что жена ничего не произнесет, а жена... Ее слова никак не отделимы от слов мужа. Понятно или нет? То есть слова мужа могут отдельно быть, так что потом не последует слов со стороны жены. А со стороны жены отдельно, самостоятельно слов ли'ана не может быть. Еще говорят, почему называется Ля'ан. То есть первая причина, потому что Ля'ан первым. Упоминается в аяте, и первым проклятие произносится, да, слово проклятие. Еще почему говорят Ля'ан, Ля'ан называется так. От Ля'ан, от слова Ля'ан в значении отдаление. Потому что здесь двое, то есть муж и жена, они отдаляются друг от друга. Отдаляют своего супруга от себя. Так что никах между ними после этого становится невозможным навсегда. В отличие от таляка, в отличие от развода, или, например, от хуля, здесь никах, что больше уже женитьба между ними, брак между ними невозможен. Они отдаляются друг от друга навсегда. Говорят, поэтому называется ля'ан. Так почему называется ля'аном? Почему ля'ан называется ля'ан? Ля'ан от слова проклятие, потому что первым следует, что в этом процессе ля'ана первым следует упоминание мужем такой вещи, как проклятие. В аяте первым упоминается проклятие. А вторая причина ля'ан, то есть отдаление, потому что муж и жена отдаляют здесь друг друга, да, взаимно отдаляются друг от друга, отдаляют каждый другого от себя. В виде чего? В виде того, что происходит в результате этого ля'ана, а это запрещенность между ними брака навсегда. Ля'ан, или по-другому называется муля'ана, мы сказали, это глагольное существительное, да, мастар от ля'ана, юля'ана, от этого глагола. Вот этой вещи ля'ан есть причина и есть сыга, то есть форма, как это осуществляется. Причиной для ля'ана является казв, то есть обвинение со стороны мужа в адрес жены в том, что она совершила прелюбодеяние. Вот это причина для ля'ана. Итак, причина ля'ана это казв, то есть обвинение мужем жены в совершении прелюбодеяния. Если муж обвинил свою жену в прелюбодеянии, то либо она признается, это называется икрар, признание, либо он представит четырех свидетелей, то есть баина, доказательства в виде четырех свидетелей. Если это будет сделано, то есть либо она признается, либо он приведет четырех свидетелей, тогда к ней применяется со стороны судьи, со стороны правителя, что хад, то есть наказание за прелюбодеяние. Либо, какой может быть третий вариант, она станет отрицать и скажет, что она не совершала прелюбодеяние. Вот в таком случае говорят мужу, уже судья говорит, ты либо приведешь доказательства, баина, в виде четырех свидетелей, да, либо, если ты это не сделаешь, тогда нужно осуществить вот этот вот ли'ан, либо к тебе будет применено наказание шариатское хадд, но за что? За казв, то есть за обвинение без доказательств женщины, мусульманки в прелюбодеянии. То есть ты будешь побит 80 ударами за возведение напрасны, вот такое-то обвинение в прелюбодеянии, саманина джальда. Но если они выберут ли'ан, то есть она не станет сознаваться в прелюбодеянии, да, и у него нет свидетелей, и наказание для себя он не хочет за то, что просто вот так вот возвел ложь и обвинил в прелюбодеянии. И они оба выберут, что ли'ан все-таки, то тогда происходит вот этот вот таляун, этот ли'ан, и Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране об этом в суре Нур. В суре Нур, в суре Свет. «Валлезина ярмуна азваджахум, валям якун лахум шухадау илля анфусухум, фашахадату ахадим арбау шахадатим билля». А те, которые обвиняют своих жен, и при этом у них нет свидетелей, кроме них самих, то есть кроме самого этого мужа, «Фашахадату ахадим арбау шахадатим билля», то один из них, то есть этот муж, такой человек, он должен засвидетельствовать, поклявшись Аллахом четыре раза. Засвидетельствовать, поклявшись Аллахом четыре раза. То есть говорится мужу, если он выбирает все-таки из всего вот этого лиан, то мужу говорится: засвидетельствуй 4 раза о том, что она совершила прелюбодеяние. А на 5-й раз призови на себя проклятие Аллаха. Скажи, что на тебе было проклятие Аллаха, если ты лжешь, если ты миналькязибин, если ты из лгущих. Если он это сделал, то есть он выбрал лиан, и он это сказал. В чем заключается лиан с его стороны? Что он 4 раза свидетельствует, клянясь Аллахом, что она совершила прелюбодеяние. В 5-й раз говорит, что да пребудет на нем проклятие Аллаха, если он лжет. Если он это сделал, все, с его стороны выполнено, значит, теперь в отношении этой жены устанавливается наказание за прелюбодеяние хадд. Ну, наказание за прелюбодеяние хадд. Но что может отвести от нее это наказание? Отводит от нее наказание то, что она теперь, в свою очередь, засвидетельствует 4 раза, клянясь Аллахом, что он из лжецов, что он лжет. И потом в 5-й раз... она что делает? Призывает гнев Аллаха. Он что призвал на себя? Лянь, проклятие. Она призывает на себя гнев Аллаха, чтобы да прибудет на ней гнев Аллаха, если он говорит правду, если он минас-садикин. Если какой-то человек обвинил женщину или мужчину, не имея доказательств в прелюбодеянии, это называется грех казф, и он не имеет свидетелей, не имеет доказательств, и тот человек тоже не признает это. Это называется грех, как называется? Казф. И за это есть что? Наказание шариатские определенные, в том числе что? Побивание 80 ударами, 80 ударов плетью. А почему для мужа этого нет? Почему для него такое облегчение в этом вопросе обвинения? То есть у него есть возможность какая? У него есть вариант выбрать лиан, чтобы был лиан. Почему от него не требуется непременно 4 свидетеля? Потому что весьма маловероятно, что человек возьмет и обвинит свою жену беспочвенно в прелюбодеянии. Это весьма маловероятно. Почему? Потому что если он это сделает, то это будет позором для него. Это осквернено его ложе. И это ляжет тенью подозрения на его детей, что это не его дети вообще, которые у него есть, да, дети. Вот поэтому для мужа есть вот такое вот облегчение. Потому что взять и отважиться на то, чтобы обвинить вот так вот прелюбодеянии, может муж свою жену только если он действительно уверен. А не муж, если человек не муж, то, конечно, он может обвинить в прелюбодеянии кого-то, даже если он не уверен в этом. И вот когда свершится лиан, когда он закончится, а в чем он заключается, что требует судья, что происходит? Муж клянется, приносит 4 свидетельства, клянясь Аллахом, что он правдив, да? И 5-й раз он призывает на себя проклятие Аллаха, если он говорит неправду. Потом, в свою очередь, жена отводит от себя наказание, каким образом, что она свидетельствует Аллах перед Аллахом, клянясь Аллахом 4 раза, что он лжет, и потом призывает на себя гнев Аллаха, если он говорит правду. И вот когда заканчивается лиан, их разлучают. И разлучение это уже навсегда. Это тафрик муаббат. Тафрик муаббат. И никогда нельзя будет ему, и не дозволено ему жениться на ней, а ей выходить за него замуж после этого, даже если она выйдет за кого-то замуж после этого и разведется. То есть даже за 100 мужчин она после этого выйдет замуж и разведется, все равно она для него уже не дозволена. А если этот человек после уже лиана, после осуществления вот этой вот процедуры, он скажет: я солгал. Я солгал, я сказал неправду. Применяется ли к нему тогда хадд, то есть наказание за что? За обвинение невинной, целомудренной женщины в прелюбодеянии. Применяется ли хадд? Нет, уже не применяется. Почему? Потому что произошел уже лиан, он уже состоялся, и этот процесс безвозвратный, не имеет обратной силы. Все. Теперь задумайся, говорит Шейх Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, на саму форму сыга лиана, что произносит муж и что произносит жена. Что касается мужа, то он в пятый раз что говорит? «Анна ля'нат Аллахи алей», что да пребудет проклятие Аллаха над ним. А она в пятый раз что говорит? «Анна гадаб Аллахи алей», да пребудет над ней гнев Аллаха. Что страшнее? Гнев Аллаха страшнее, чем проклятие Аллаха. То есть то, что говорит муж, это нечто, что хоть и страшно, но легче, чем то, что призывает на себя жена. Почему так? Потому что слова мужа в данном случае, они что все-таки ближе к правде, чем ее слова. Поэтому с ее стороны, когда она от себя отводит и клянется, требуется призвать на себя гнев, а с его стороны требуется призвать на себя проклятие. Ан-Навави рахималлаху та'аля говорит, вообще среди клятв нет ничего, чтобы требовало повторения, то есть, когда даются несколько клятв подряд, нет ничего другого, кроме лиана, то, что мы с вами сказали, а также такой вещи, как аль-касама. Это будем с вами рассматривать, это когда произошло убийство, да, и нет доказательств у родственников убитого, там осуществляется повторение клятв, это наш... не является нашей темой сегодня. Почему вот так вот дозволен лиан? Почему шариат дозволил эту вещь? Для оберегания насаб, то есть родовой принадлежности. Чтобы отвести вред от супругов. И уляма, они, в общем-то, если взять, у них есть иджма по поводу действительности такой вещи, как лиан. Как на это указывают доводы? Есть разногласия среди уляма по поводу причины неспослания аятов о лиане. Что было причиной? Некоторые говорят, что причина неспослания этого аята о лиане в суре Нур – это была история Увеймира аль-Аджлани. Другие говорят, что это история Гиляля ибн Умейя. Первые говорят, это Увеймир аль-Аджлани, его история. Вторые говорят, что это Гиляль ибн Умейя. Так некоторые говорят, это по причине Уэймира аль-Аджляни. И на это указывает хадис, который приводится здесь в Сахихе Муслим. Мы с вами будем его проходить, иншаллаху та'аля. Что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал ему, «Каданзар Аллаху фиик ва фи сахибатик». «Аллах ниспослал по поводу тебя и по поводу твоей жены», сказал ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Но другие ученые, их большинство, они говорят, нет, причины неспослания этого аята, это все-таки история Гиляля ибн Умейя. Тоже они приводят в качестве довода хадис, и тоже хадис, который приводится у муслима, история Гиляля. Там сказано, «Вакана ауваля раджу ля'ана фил ислам». И он был первым человеком, который осуществил ли'ан в исламе. Говорят некоторые уляма, говорят, что да, аят был неспослан по его поводу сначала. А почему пророк Сусам сказал «Уэймеру, поистине Аллах ниспослал по твоему поводу и по поводу твоей жены аят»? Имеется в виду, что пророк Сусам ему сказал, что вот то, что в истории случилось с Гилялем, оно также действует и в отношении тебя, и в отношении всех людей. То есть Аллах ниспослал аят, и он касается тебя так же, как касался он Гиляля. Но Ан-Науи рахмаллаху та'аля, он выдвигает третью версию, и она очень близка к истине, действительно. Третья версия, что есть вероятность, что этот аят был неспослан по поводу двух случаев, и по поводу этого, и по поводу другого, по поводу Уэймера и по поводу Гиляля ибн Умейя. То есть, весьма вероятно, что они оба спросили пророка, алейхиссалату вассалям, об этом вопросе. То есть разрыв между их вопросами временной не был большим. То есть приблизительно в одно и то же время это произошло, близко друг к другу. И аят был неспослан по поводу их обоих. И по поводу Уэймера, и по поводу Гиляля ибн Умейя. Когда произошло событие, то есть история лиана, говорят уляма, что это было месяц Шаабан, 9-го года хиджры. И передается это со ссылкой на Ибн Джарир ат-Табари рахималлаху та'аля. Что касается хадисов, 1392 хадис, говорит имам Муслим, рахмаху та'аля, икрау.
قال إمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين.
Так говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, вахаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал им Яхья ибн Яхья, Тамими, Кааль, который сказал, Карату аля Малик, я прочел Малику, Малик ибн Анас, Ани ибн Шихаб, от ибн Шихаба, Малик передает от ибн Шихаба, то есть, кто это ибн Шихаб? Мухаммад Муслим ибн Шихаб. Анна Саал ибн Саад ас-Саиди, что Саал ибн Саад ас-Саиди, Саал ибн Саад ибн Малик, Саал ибн Саад ибн Малик, Аль-Ансари, Ас-Саиди, Аль-Мадани, сподвижник пророка Саусалим, он и его отец, сподвижники, умер Сахаб ибн Саад в 88 году, Ахбараху, что он сообщил ему, то есть Ибн Шихабу, «Анна Уваймиран Аль-Аджлания джаа иля Аасим ибн Ади, Аль-Ансари», что Уваймир Аль-Аджлани пришел к Аасиму ибн Ади, Аль-Ансари. Уваймир Аль-Аджлани пришел кому? К Аасиму ибн Ади, Аль-Ансари. فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم скажи о عاصم если некий мужчина застанет свою жену с мужчиной может ли он убить его И тогда вы убьете его, то есть в качестве кисаса, в качестве воздаяния, отмщения за убийство. «Ам кейфа ефаль» или «Как ему поступить?» «Спроси для меня», то есть «Задай для меня вопрос об этом у Аасим, посланнику Аллаха, саллаллаху салям». «Фасаля Аасим ун Расуляллахи, саллаллаху салям, факарья Расуляллахи, саллаллаху салям, аль-масаиль ва'абаха». И спросил тогда Аасим посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но не нравились посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вопросы, и он порицал их, хатта кабура аля Аасим ма самиа мин расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, так что очень тяжело пришлось Аасиму то, что он услышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес какие-то слова порицания ему за подобные вопросы. И тяжело пришлось Аасиму услышать от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям это порицание. Фалямма раджа Аасим иля ахлихи джааху Уваймир. Когда вернулся Аасим к себе домой, пришел к нему Уваймир. Факаля я Аасим, маза каля лака Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал Аасим, что сказал тебе посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Каля Аасим ли Уваймир, лям та'тини би хайр. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. И عاصم тогда сказал Уваймиру, ты не принес блага Ты не принес благо, не понравилось посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, не понравился посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, вопрос, который я задал ему. Каля Уэймир, валлахи, ля антахи, хатта ас'алаху анха. Тогда Уэймир сказал, клянусь Аллахом, я не закончу, не остановлюсь, пока не задам этот вопрос пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Фа акбаля Уэймир, хатта ата расуллаллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, васутан нас. И направился тогда Уэймир, пока не пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который находился среди людей. То есть это в обществе происходило. فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتل فتقتلونه أم كيف يفعل؟ И сказал посланник Аллаха, скажи, если, как вот, как будет, а что если некий мужчина найдет вместе со своей женой какого-то мужчину, может ли он убить его, и тогда вы убьете его, то есть в качестве возмездия? Амкейфа ефаль, или как ему поступить? Как ему поступить? Как ему терпеть это? Это все непросто. Не как быть ему? Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, «Кад назаля фика ва фи сахибатик фазабфати биха». Ниспослан аят в отношении тебя и в отношении твоей жены. Пойди и приведи ее. Но здесь передатчик хадиса сокращает. Пророк Сусарам не сразу это сказал ему. Сначала Пророк Сусарам высказал порицание, не ответил ему. Но когда он настаивал, потом Пророк Сусарам сказал ему эти слова, что Аллах не спасал по твоему поводу и по поводу твоей жены уже откровение, пойди и приведи ее. Каля Сахль фаталяна. И Сахль говорит, и они совершили лиан. Они совершили лиан. То есть этот человек и его жена. «Вана ма'аннас инда Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». И я находился вместе с людьми тогда у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, когда это происходило. «Фалямма фарага каля Уэймир, казабту алейха я Расулаллах и намсактуха». И когда они закончили, то сказал Уэймир, «Я возведу на нее ложь у посланника Аллаха, если я буду ее удерживать». То есть, если я ее удержу, то я возведу на нее ложь. فَطَلَّقَ سَلَاسَ и дал ей три развода قَبْلَ يَأْمُرَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ سَلَمْ до того, как приказал ему сделать это посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم. То есть посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, не сказал ему это делать, а он по окончании лиана сказал эти слова, что посланник Аллаха, я возведу на него ложь, если задержу ее, и потом, что дал ей три таляка, до того, как приказал ему это сделать пророк, صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَعِينَيْنِ сказал ابن شهاب, и это стало сунной, то есть это стало вот этим обычаем для тех, которые делают лиан. Делают лиан. То есть таким образом производится лиан, и лиан является чем? Является расторжением брака навсегда, и разлука между ними навсегда. Задал вопрос здесь, кто Уэймир. Сказал сначала Асму, пойди спроси для меня, потом сам пошел, спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал вот так, застал муж свою жену с посторонним мужчиной, совершающим прелюбодеяние, убить или не убить, если убьет, то тогда они убьют его в качестве кисаса, в качестве возмездия, потому что уже тогда это было известно, потому что был ниспослан аят уже к тому времени какой, а кисас, я навсу бин навс, то есть душа за душу. Или как ему поступить, потому что подобные вещи, может ли выдержать муж, может ли проявить терпение в таком случае. Потом, что там сказано, после всего этого, сам он пошел, потом просто сказал привести жену, и был произведен, что лиан таляун, присутствие пророка, алейхиссалату вассалям. Есть версия хадиса от Ибн Джурейджа, где сказано, что это произошло в фильмасчет, что это произошло в мечети. Запоминайте, это произошло в мечети. Дальше у имама Ахмада есть версия, что это произошло после асра, после предвечерней молитвы, предвечернего намаза, асра. И на основании вот этого всего делают вывод ученые, что лиан осуществляется, во-первых, в присутствии правителя, присутствии группы людей, сказано минимум это 4 присутствующих, это для чего? Для того, чтобы сделать эту обстановку и этот процесс более строгим, чтобы люди понимали, что это страшная вещь, что очень серьезная вещь для придания большей строгости и серьезности. Это в присутствии правителя, в присутствии группы людей делается раз. Второе, что усугубляет серьезность ситуации, подчеркивает ее серьезность, что это время, в которое это делается, в какое время? А это особое время после намаза Аср. Это особое время, как вы знаете, да, когда особо принимаются мольбы и так далее. И третье, это место. Где это делается? В мечети. Дальше здесь сказано, что он дал ей 3 развода. Некоторые говорят, видите, 3 развода дал подряд, значит, можно вот так 3 развода дать. И некоторые даже говорят, и 3 развода, они будут действительно как 3 развода, вот довод здесь на это. Но на самом деле, использовать это как довод на эти 2 вещи, что можно дать 3 развода сразу, и что 3 развода действуют как 3 развода, одновременно данные. Приводить вот эту историю как довод на это неуместно. Неуместно. Почему? Потому что он-то дал эти 3 развода, потому что он не знал, что лиан и так означает разлуку навсегда. И так означает фурка, фуркатуль абад, то есть разлучение навечно. Но он, поскольку он уже оболгал вот так, или не оболгал, обвинил, да, в прелюбодеянии, и он говорит, если сейчас я буду удерживать, и это будет только 1 развод, получается, что я ее потом могу как бы вернуть, да, он так про себя решил. Могу, значит, вернуть ее, если это будет 1 развод. А я как могу ее вернуть, если я уже вот так вот обвинил ее, да, в такой вещи. Поэтому он захотел вот такой таляк дать, уже чтобы это был вообще окончательный последний таляк. Но просто он не знал, что лиан, он и так означает разлучение навсегда. И что таляк уже здесь неуместен. И хоть он дал этот 3-кратный таляк здесь, но этот таляк это уже просто лагу, это просто уже что? Пустословие, ничего не означающее в данном случае. Почему? Потому что этот таляк, он уже пал, он уже пришелся не к месту. Потому что уже здесь он неуместен. И так состоялась, что разлука. Понятно или нет? И так она состоялась. Что еще может служить доказательством, баракаллаху фикум? Если бы человек после лиана, вот смотрите, если человек после лиана возьмет и даст не 3 таляка, а даст 1 таляк, или даст 2 таляка, он будет иметь возможность вернуть жену? Нет, не будет иметь возможность. Женщина должна будет соблюдать айду, как она соблюдает обычно после развода? Нет. Должен ли он будет, если это 1 развод или 2 развода, он дал давать ей содержание нафака, или сукна, жилье? Нет, и все с этим ученые согласны. Согласны. Это означает, что это вообще, что не таляк уже. Это вообще не таляк. Потому что из него не вытекает ничего, что вытекает из таляка. Значит, женщина это уже не может быть объектом для таляка после лиана вообще. И давать ей развод, это все равно, что давать развод чужой женщине. Ну хорошо, почему тогда пророк Сусырим не разозлился? Некоторые говорят, что вот 3 таляка, значит, можно давать. Видите, пророк Сусырим не разозлился в данном случае, хоть он дал 3 таляка этот человек. Пророк Сусырим не разозлился. Почему? Да потому что толкнуло этого человека на подобное действие? Это его такое эмоциональное состояние. Ревность. И ревность, да, вещь вообще-то она похвальная, вещь требуемая в подобной ситуации. Это толкнуло его на данный поступок. Поэтому пророк Сусырим не стал порицать его, а просто ограничился сообщением, что таляк его бессмысленный, что он лягу. Лягу, то есть бессмысленный, не имеет смысла. Сказав, ля сабиля ляка алейха, нет теперь у тебя пути к ней. Нет у тебя к ней пути. То есть ты не имеешь теперь никакой власти и возможности как-то ее вернуть там или жениться на ней, все. Поэтому твой таляк, то, что ты сейчас даешь, это просто лагу, это просто бессмысленные слова. Понятно или нет? Поэтому никакого довода тем, которые говорят, можно дать 3 развода сразу, или они действуют. Здесь вообще это не было разводом. Этот человек просто произнес эти слова вот так вот, проявляя ревность. Может быть, чтобы просто подтвердить еще раз, что все, теперь разлука между ними. А так разлука и так уже состоялась, и разлука навсегда, без всякой возможности вернуть. Поэтому это уже никакой не был таляк. Факана суннатуль муталяйнейн. И говорит Ибн Шихаб, это стало сунной для тех, которые производят лиан. Абу Давуд в его версии от Аль-Канаби, от Малика, там добавлено факанат тильк. И вот это фурка, то есть, это фурка, этот развод, то есть указание на фурку, вот это разлучение, оно стало сунной, оно стало правилом в отношении всех тех, которые осуществляют лиан. Понятно? Что, почему мы это говорим? Некоторые уляма говорят, то есть это стало сунной вот так вот, что после лиана мужчина говорит 3 раза таляк. Некоторые так понимают это. Но Аллаху Таалям не это имеется в виду. Имеется в виду, стало сунной, то есть правилом, что фурка, потому что сказано тилька. И вот она, то есть фурка, да, разлучение, разлука, стала сунной, то есть правилом в отношении всех тех супругов, которые осуществляют лиан. Об этом идет речь. То есть здесь нет нужды, значит, когда делается лиан, произносить уже слова таляка после этого. Ясно? Здесь вопросы в этом хадисе. Мы затронем некоторые вопросы. Первый вопрос. Это важный вопрос, что человеку не следует задавать какие-то вопросы, спрашивать какие-то вещи, доискиваться до каких-то вещей, если в этом есть стеснение им самого себя. Когда через эти вопросы он сам на себя навлекает беду и проблему. И если человек задает какие-то вопросы такого рода, он может быть испытан этим. Посмотрите, здесь вот этот человек зачем-то стал спрашивать эту вещь, задаваться этим вопросом. Спроси у посланника Аллаха, если вот так будет. То есть это такой гипотетический вопрос, и причем это вопрос вот из той категории, которая называется «араэйта». А что если? Зачем ты задаешь такие вопросы, которые могут стать причиной того, что Аллах испытает тебя этим? Вот эти вот слова «араэйта», в которых есть эта форма «араэйта», мы знаем с вами некая форма вот такого возражения. Да? А что если, как вот найдет жену в таком состоянии, прелюбодеянии, что его убьют, а как ему тогда быть? Да, есть некое возражение, некое доискивание до вопросов, которые не нужно задавать вообще. Доискивание до вопросов, которые могут привести человека самого к проблеме, к этой. И Аллах Субхану Тааля может испытать его этим. И действительно, вот эти вот слова «араэйта», «а что если», это навлекло на него беды. Эти слова навлекли на него беды, и он был испытан через свою жену тем, что его жена совершила мерзость. Алиязу билля, да упасет Аллах субханаху ва тааля. То есть, когда он сказал эти слова «араэйта», а вот смотри, если произойдет так-то, и начал доискиваться до этого, и для самого себя вызвал вот это вот стеснение, поставил себя в такую ситуацию затруднительную и задал подобный вопрос, что произошло? Аллах Субхану ва Тааля испытал его через его жену. Поэтому человеку не нужно спрашивать вот такие вопросы, которые, если откроются ему, то огорчат его. И в хадисе сказано, что из людей, который совершает преступление, наиболее сильное преступление совершает тот человек, который задает какой-то вопрос, спрашивает о чем-то, что не запрещено, что не является харамом, но из-за его вопроса это стало для людей харамом. И когда он стал упорствовать и все равно задавать этот вопрос, потом пророк сам сказал, Аллах не спасал в отношении тебя твоей супруги, иди приведи ее. Это первый вопрос. Так не нужно доискиваться до каких-то вещей, которые могут навлечь на тебя проблемы, задаваться вопросами, которые могут стать причиной испытаний для тебя. Не нужно задавать ненужных вопросов. Второй вопрос. Сказано, что пророку, алейхиссалатусам, не нравились вопросы, да, и он порицал вопросы. О чем идет речь? Речь не идет о хороших вопросах, нужных вопросах религиозных. Да, люди задавали пророку, алейхиссалатусам, вопросы важные, касающиеся религии, пророк, алейхиссалатусам, отвечал им. Но какие не нравились вопросы? Вопросы, которые были не нужны, ненужные вопросы, неполезные вопросы, лишние вопросы. И пророк Сусен порицал это. И когда спрашивают про что-то, строя какие-то предположения до того, как эта вещь случится. А вот если будет так, если случится так, а если не будет так, то как? Да, вот такие вот вещи, вот такие вопросы, да, порицал. Поэтому предшественники, они, когда им задавали вопросы, когда их спрашивали, они что говорили? То, что ты сейчас спрашиваешь, это действительно произошло? Это реальный случай? И если им говорили нет, то они тогда говорили, оставь нас. Оставь нас, пока это не случится. Не спрашивай про это. Чтобы понять этот вопрос, о чем мы сейчас говорим, это наподобие болезни. Наподобие болезни. Сказано, что в хадисе, что Аллах, если не спосылает какую-то болезнь, то не спосылает обязательно исцеление. Кто-то знает исцеление, лечение для этой болезни, а кто-то это излечение не знает. То есть Аллах не спосылает болезнь и не спосылает потом с этим вместе что? Исцеление. Кто-то его знает, а кто-то не знает. Но до того, как появилась болезнь, зачем искать лечение для болезни, которая не существует? Болезнь не существует вообще еще. Зачем для нее искать лекарства? Это ошибка, правильно? Это чушь, это ерунда, это потеря времени бессмысленная. Даже если ты там предполагаешь, что может вот такое вот случиться, не нужно. Или какие-то гипотетические вопросы, которые вообще не случаются. Зачем задаваться ими? Пророк сам не любил такие вопросы. Предшественники не любили такие вопросы. Например, можно увидеть такой вопрос. Если человек совершает намаз в сторону Каабы, и во время совершения им намаза вдруг Кааба взлетела и улетела к Асхабуль-Керама. То есть там к праведникам, да куда-то она улетела, Кааба. Каков хукм, какое суждение о таком намазе? Вот подобного рода вопрос. Зачем задаваться такими ненужными, лишними, пустыми вопросами, всякими гипотетическими какими-то ситуациями озадачиваться, глупыми? Это можно встретить в некоторых книгах подобные вещи. Есть такие вещи, упоминаются, такие гипотетические вопросы, которые просто даже стыдно о них говорить. И нет нужды даже говорить об этом, потому что стыдно просто упоминать. И иногда люди начинают предполагать что-то, какие-то предположения строить, вот если так случится, если так будет, если так будет. А такого еще не было, такого не было. Или, может быть, какие-то редкие очень ситуации начинают их оговаривать, да, какие-то редкие ситуации, которые практически невозможны. Мы с вами приводили пример, например, в вопросе имамства. Пророк Сусалим установил, кто должен быть имамом, если нет имама Ратива, постоянного имама мечети, кто тогда проводит намаз? Акраукум ли китабиля, тот, который больше знает книгу Аллаха, да? Который знает книгу Аллаха. Потом, если они одинаковые знания книги Аллаха, тогда кто? Тот, кто старше возрастом. Потом кто? Тот, кто раньше принял ислам. То есть пророк Сусалим установил эту очередность. Кто имеет право быть имамом? И этого достаточно. И очень редко может быть так, что одинаково знают Коран, и одинаково они в знании, и одинаково приняли ислам в одно прямо и то же время, и прямо они полностью в одну там секунду родились. Это же ситуации практически несбыточные, редчайшие какие-то ситуации. Поэтому зачем строить всякие допущения здесь? Но люди углубляются в такие вещи и потом начинают строить дальше. А если вдруг будет так, что они в этом одинаковы, тогда что? И начинают потом уже сочинять, и начинают писать. А потом после этого тот, у которого больше голова. А потом, если голова у них, головы одинаковые, значит, та, у кого красивее жена. Если, а потом после этого та, у кого меньше орган. И так далее. Аллах мустан. То есть много вещей, и среди них есть вещи, действительно, которые, как мы сказали, стыдно упоминать, просто отвратительно. То не нужно этим заниматься. Там мусульмане не задавали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вопросы, конечно, про шариатские хукмы, про шариатские постановления в отношении реальных вещей, которые случаются. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям давал им ответ. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям не выражал какое-то недовольство. Вот здесь вот вопрос, кого... Уэймера, да, вопрос Уэймера, который он попросил задать пророку саллаллаху алейхи ва саллям, Асима в этом хадисе. Вот эта ситуация, по всей видимости, это еще не произошло. Это вот просто такой гипотетический был вопрос с его стороны, а вот если так случится, то как тогда? И нет нужды в этом вопросе. И в этом вопросе на самом деле есть некий и позор, да, и плохое мнение о мусульманах, о мусульманских женщинах. Есть в этих вопросах, в том, что доковырять, докапываться до этих вопросов, и некое распространение чести, а значит, такой может быть среди мусульман. И это дает повод для насмешек в отношении мусульман со стороны там, лицемеров, да, со стороны неверующих и так далее. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он что говорил? Оставьте меня, пока я оставил вас. Оставьте меня, пока я оставил вас. То есть не спрашивайте про вещи, которые не нужны, или ответ... Не задавайте такие вопросы, ответ на которые вызовет потом у вас огорчение. Действительно, иногда спрашивали такие вещи. Например, один человек спросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кто мой отец? Кто мой отец? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, твой отец такой-то. То есть, твой отец Хузафа. А если бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил бы иначе? Если бы было так, что мать этого человека, который задал вопрос, да упасет Аллах, во времена джахилии еще, до ислама, совершила прелюбодеяние, и он, этот человек, рожден не от того, кого он считает своим отцом, и это бы вскрылось. Что бы произошло? Так, если она даже такое совершила когда-то, потом приняла ислам, да, покаялась, все, закончился вопрос. Но когда он начинает ковырять... Зачем ты ковыряешь, зачем ты допытываешься и спрашиваешь, кто мой отец? А представь, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям скажет, что твой отец вот такой-то, такой-то, не тот, кого ты считал своим отцом. Что это будет? Это будет позор для твоей матери, это будет позор для тебя, это будет позор для твоего отца. Зачем ты задаешь эти вопросы? Поэтому нет нужды в вопросах, из которых не вытекает какое-то полезное деяние. С которых не вытекает деяние. Или человек, который спросил пророка, алейхиссалату вассалям, где он, и получил ответ, что он в аду. Зачем ты спрашиваешь? Ну что, получил ты пользу какую-то? Легче тебе стало, когда ты услышал такие вещи? Нет. И поэтому, когда слишком много стали задавать вопросов, пророк запретил задавать вопросы. И Аллах Субхану Тааля не спасал, какой аят, не спрашивайте о вещах, в котором говорится смысл, который не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам, то они огорчат вас. И было запрещено задавать вопросы. Следующий вопрос здесь, мы сказали, здесь ряд вопросов, да? Здесь описано, что сунна аль-муталяйнин, то есть какое правило и обычай установлен в шариате в отношении тех, которые совершают лиан. Какой? Что лиан, он, итогом его является тафрик, то есть разлучение этих супругов навсегда. И все, уже не может он вернуть себе эту жену никогда вообще, никогда, ни при какой ситуации. Даже если она выйдет замуж, как мы сказали, за 100 человек, после этого и разведется, нет, все равно нельзя. Дальше. Следующая версия говорит имам Муслим, хадаса Хармаля ибн Яхи, рассказал мне Хармаля ибн Яхи, который сказал Ахбаран ибн Вахб, сообщил нам ибн Вахб, который сказал Ахбарани Юнус, сообщил мне Юнус, Юнус ибн Язид аль-Лейли, ани ибн Шихаб, от ибн Шихаба, который сказал Ахбарани Сахар ибн Саад аль-Ансари, сообщил мне Сахар ибн Саад аль-Ансари, анна Уэймир аль-Ансария мин бен аль-Аджлян, что Уэймир аль-Ансари из бен аль-Аджлян, ата Асима ибн Ади, что он пришел к Асиму ибн Ади. Васак аль-хадис, вместе хадис Малик. Потом привел хадис, подобный хадису Малику. Ва-адра аджафиль хадис. Но он ввел еще, добавил свой хадис, то есть Юнус. Каулаху слова. Какие слова? Ва-кана фиракуху ияб ба'аду суннатан фильму таляйнейн. И после этого его разлука с женой стала правилом для тех, которые... совершают лиан. Вазада фии каля сахаль. И добавил в этой своей версии, сказал сахаль факанат хамиля. Эта женщина, она была беременна. Ага, в этой версии новая есть что информация. Да, новая информация какая? Что она была беременна. فكان ابنها يدعى إلى أمي и ее сына относили к его матери. То есть не говорили сын такого-то, называя имя вот того человека, да, который сделал Лиан, бывшего мужа этой женщины. Нет, относили к этой женщине и звали его так. То есть сын такой-то, по матери. Сумма джарати сунна аннаху ярисуха ва тарису минху ма фаралдаллаху ляха. И потом стало принято сунное, что он наследовал ей, такой ребенок, да, а она наследует ему то, что установил для нее Аллах. То есть ту долю получает, которую установил для нее Аллах. Шейх Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, вот в этом хадисе здесь есть добавление по поводу ребенка. Сказано, что ее ребенок, ибн Аюдра или Умми, сына, относили к матери, не относили к отцу. Почему? Потому что этот ребенок, ребенок от прелюбодеяния, поэтому его не относят к отцу, не возводят по роду к отцу, а возводят по роду к кому? К матери. Возводят к матери по шариату. Хорошо? По шариату, к матери. Что касается предопределения, как оно было, да, то, конечно, он рожден от какого-то мужчины, но к нему что? То есть он был зачат каким-то мужчиной, но к нему не, по шариату не относят. Хоть по предопределению, конечно, он от кого-то рожден из мужчин. То есть у него какой-то отец есть по кадару, по предопределению, по бытию, да, но по шариату отца у него нет. В отличие от Иса ибн Марьям. Иса ибн Марьям, алейхиссалам, Иса ибн Марьям, у него нет отца ни шариатского, ни бытийного. Бытийного отца тоже. Потому что он не был зачат, да, мужчиной. Потому что это было чудесное рождение. И Марьям, радиаллаху анха, она родила без участия мужчины. Поэтому его, Иса ибн Марьям, относят к кому? Относят к матери. Сказано, Иса ибн Марьям. Иса сын Марьям. Хорошо, кто-то может сказать, а ведь пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, мы с вами проходили этот хадис, «Аль-волад лиль-фираш, валиль-ахир иль-хаджр». Ребенок принадлежит семейному ложу, то есть хозяину семейного ложа, а прелюбодею аль-хаджр, то есть ничего. Он лишается прелюбодей права на этого ребенка. Почему в данном случае ребенок не был отнесен к мужу этой женщины? Почему он был отнесен к этой женщине, к матери, и не был возведен по роду к мужу этой женщины, ну, прежнему мужу ее. Почему? Ответ на это. Вот эти слова про калисарацу мальволя дельфираш, валиль-ахир иль-хаджар. Ребенок принадлежит семейному ложу, а прелюбодею ничего, аль-хаджар, лишается этого. Этот хадис касается какой ситуации? Когда хозяин ложа, хозяин семейного ложа, когда он претендует на этого ребенка и говорит, это мой ребенок. Понятно или нет? Вот этот хадис такой ситуации касается. Когда муж говорит, это мой ребенок, или хозяин семейного ложа претендует на то, что это его ребенок, вот тогда, да, даже если прелюбодей говорит, нет, это мой ребенок, ребенок к кому относится, к кому его относят? К хозяину семейного ложа, к мужу. Понятно? Об этом речь. А в данном случае что? Этот муж, он не причислял этого ребенка к себе. И наоборот, отрицал, что этот ребенок от него. Хорошо, что вы скажете по поводу ситуации, если прелюбодей, он отнесет ребенка к себе. Скажет, к моему роду возведем. То есть здесь, да, муж не претендует на ребенка, никто не претендует на ребенка. Да, было совершено прелюбодеяние, женщина забеременела, родила ребенка, кому отнести ребенка? К матери, мы сказали, да? А почему нельзя к прелюбодею отнести, потому что здесь же нет другого претендента. К самому эту прелюбодею возвести к его роду. Шейх Усаймин говорит, большинство уляма говорят, что даже если прелюбодей захочет отнести к своему ребенку, к своему роду этого ребенка и скажет, это мой ребенок, все равно ребенка его роду не приписывают, не приписывают. Да, он скажет, этот ребенок, он создан из моей жидкости, я поэтому хочу его. Все равно не дается ему ребенок, не приписывается к его роду. Почему? Потому что Проксусем говорит, лиль-ахири, валиль-ахири, хаджар. Прелюбодею ему ничего. И эти слова имеют общий смысл, говорят они, несут общий смысл, умум. И поэтому прелюбодею, даже если он захочет ребенка приписать к себе и нет других претендентов, все равно ребенок к нему не возводится. Это так говорит большинство ученых. Но некоторые ученые, они говорят, что если приписывает к себе прелюбодей, то относят ребенка к нему, потому что слова пророка алейхиссалату вассалям, аль-воля дель-фираш, ребенок принадлежит семейному ложу, а прелюбодею. Ничего эти слова касаются ситуации, когда есть тяжба между хозяином ложа и прелюбодеем. А если нет никакой тяжбы, никто не претендует, то тогда относят к роду прелюбодея. И отнести к роду прелюбодея это лучше, чем ребенок вообще потеряет происхождение, и у него не будет происхождения. Лучше тогда пусть будет, что он отнесет к роду вот этого вот прелюбодея. Так говорят некоторые ученые. Хорошо, теперь ситуация. Какой-то человек совершил прелюбодеяние с некой женщиной, Риязу Билляду, упасет Аллах Субхану Тали, она забеременела. Разрешаете ли вы жениться ему на ней сразу? Шейх Усеймин отвечает, что большинство ученых говорят, что нельзя ему жениться на ней, даже если он хочет жениться на ней. Хочет у него желание жениться. Или он хочет просто покрыть, прикрыть ее грех, и поэтому хочет жениться, чтобы не было позора для нее. Все равно нельзя. Почему? Потому что она сейчас беременна. Этот ребенок не считается его ребенком, к нему не приписывается. А если это не его ребенок, то он не может поливать своей водой плод другого, посев другого. Кто-то скажет, ну это же от него она забеременела, это же его посев. Он посев бытийно, да, от него, но по шариату это не признается его посевом. Он не имеет права своей водой поливать тот посев, который не его. Понятно? Поэтому он не может на ней жениться. Да, если она родит, да, покается, там он покается, они потом поженятся. Это другой вопрос. Это так говорит большинство уляма. Но некоторые уляма говорят, может жениться. Почему? Потому что этот ребенок, он создан из его воды. Из его воды. И поэтому может быть отнесен к нему в качестве ребенка, если он захочет его к себе приписать. Шейх Усеймин говорит, да, теоретически, если просто рассматривать этот вопрос как теорию, назад, да, теоретически, это мнение, оно видится хорошим мнением. Теоретически видится хорошим. Но если взять вопрос, принять во внимание вопрос воспитания, вопрос реальности, то тогда это нехорошее мнение. Тогда это нехорошее мнение. Почему? Потому что если раскрыть эту дверь, то тогда каждый человек, который совершил прелюбодеяние с какой-то женщиной, и она забеременела, будет что делать? Свататься к ней, и родственники, чтобы как-то покрыть то, что случилось, прикрыть, они будут отдавать, отвечать ему положительно, потому что ситуация вот такая вот, крайняя, они вынуждены это сделать, чтобы прикрыть ее позор. Поэтому лучше закрыть эту дверь, говорит Шейх Усеймин. То есть брать то мнение, согласно которому нельзя жениться. Нельзя жениться. Понятно или нет? Дальше здесь сказано ерисуга. Он наследует, внимательно, он наследует ей. То есть матери своей этот ребенок наследует, она тоже наследует ему, беря ту долю наследства, фард, которая ей отведена Аллахом Субхана ва Тааля. Он наследует ей. Почему? Потому что если она умрет, а он останется, то он же ее сын, правильно? Как сын он будет ей наследовать. Вот тарису минну, она наследует ему, ма фарада Аллаху ля, это наследует то, что Аллах ей предопределил. А что Аллах предопределил? Что Аллах отвел матери? Какой фард, какая доля наследства для матери? Сулюс, треть. Для нее сулюс, треть. Если только у него нет братьев. Какие могут быть у него братья здесь, которые тоже от этой матери могут наследовать? Ну, мать общая у них, да? То есть братья по матери, если у него только нет братьев по матери в количестве двух, по крайней мере, или больше, или сестер по матери в количестве две сестры, или больше, или тех и других братьев и сестер, но их должно быть минимум сколько? Двое, например, один брат и сестра. Если есть вот так вот братья, сестры по матери, то тогда мать уже будет наследовать не сулюс, не треть, а сколько? Будет наследовать одну шестую часть судус, одну шестую часть. Если нет братьев и нет никого, кроме вот этой матери, сколько ей дается? треть, мы сказали, а других-то никого нет больше. Оставшиеся тогда кому? А других нет. Оставшиеся ей же будет, говорят уляма, это называется рад. Рад, то есть оставшаяся доля, когда нет других наследников, она возвращается, снова распределяется среди тех, кто есть. Хорошо, называется рад. Поэтому матери будет дано в качестве рад, то есть возврата. Хорошо? А некоторые уляма говорят, она в данном случае будет выступать как асаба. Как асаба. Поэтому ей будет даваться в виде та'сиба. И это тот случай, когда женщина может быть здесь сама по себе асаба. И делать кого-то асаба. Таких случаев только два. Вот этот случай и еще, когда бывает женщина, которая дала свободу. Называется мутика. То есть был раб человек, она дала ему свободу, она имеет право на наследование. И если розданы доли наследственные и нет других претендентов из числа асаба, то есть из числа его рода, да, представителей со стороны отца, родственников, тогда та, которая дала волю, она что? Становится как асаба, и она забирает себе, становится асаба, забирает себе оставшееся. Или ее наследник, ее асаба, да, этой женщины. Вот так же эта мать. Она становится асаба, она берет, или ее асаба, хорошо, те, которые через нее. А кто все-таки? Она забирает оставшееся, или забирают ее асаба, забирают оставшееся. То есть родственники этой матери забирают. Ибн Усаймин говорит, видится более правильно, что она сама здесь выступает как асаба в первую очередь. А не ее асаба, там ее там отец или там ее брат. Понятно или нет? А она сама как асаба. Почему? Потому что те люди другие, отец там ее или кто-то, они же становятся асаба через нее благодаря ей. И поэтому известно, говорит Ибн Усаймин, нам, что мудзли абиги, тот, через кого устанавливается наследование, он имеет больше права получить наследство, чем тот, кто получает через этого человека наследство. Понятно или нет? Да, все покачали головами, как будто поняли или не поняли. Понятно? Или вообще ничего не понятно? Понятно, машалла. Если понятно вопрос, мать наследует этому сыну, рожденному таким образом, сколько она берет, мать? Сколько ей полагается? Доля установлена Аллахом. Сколько для матери? Треть. А если есть братья у него по матери, тогда ее доля опустится до 1/6, опустится ее доля. Хорошо, если она, предположим, взяла треть, еще осталось 2/3, кому это будет? Ей. Это, но уже в качестве чего? Называется это рэдд, то есть возврата того, что осталось. Возврата остатка, распределение остатка. А другие уляма говорят, это не просто есть распределение остатка между теми, кто имеет право на определенную долю наследства, а она будет брать здесь как асаба. Как асаба. Асаба вообще это кто? Асаба – это когда все обладатели доль, которым доли положены, фуруды положены, да, шариатом, распределяют, и что-то остается, тогда берет ближайший родственник по мужской линии, мужчина по мужской линии. Хорошо, он берет. Но вот здесь она выступает в качестве асаба, потому что у него со стороны отца родственников нет. И она будет в данном случае как асаба, как родственник по его роду. Понятно или нет? И поэтому она возьмет. Это более сильное мнение, валлаху тааля аалям. Дальше сказано, говорит имам Муслим, хадасна Мухаммад ибн Рафи, рассказал на Мухаммад ибн Рафи, который сказал, хадасна Абу Разак, рассказал Абу Разак, который сказал, ахбара ибн Джурейч, сообщил ибн Джурейч, который сказал, ахбара ибн Шихаб, сообщил мне ибн Шихаб, аниль муталяйнейн, по поводу аль муталяйнейн, то есть двух супругов, которые совершают ли'ан. Уани суннати фигима, и о том, что является правилом, сунной, обычаем в отношении вот таких вот супругов, которые совершают ли'ан. Ан хадиси Саль ибн Саад. По поводу хадиса Саля бену Саида, ахи бену Саида, брата бену Саида. Что же брата бену Саида? То есть он из рода бену Саида, он Саиди, да? Он Саиди, Саля бену Саида, Саиди. Анна раджула мин ансар, فقال, что некий человек из ансаров пришел к пророку صلى الله عليه وسلم и сказал: «Я, Расул Аллах, араэйта раджулан ваджада маамрати раджуля». О посланник Аллаха, а что если вот так будет, что некий человек, мужчина, найдет вместе со своей женой другого мужчину? Вот закарал хадис бикиссати, потом упомянул передатчик этот хадис с этой его историей, как она есть. Вазада фину добавил в этой версии фатала ана филь масджид. Фатала ана филь масджид. Мы говорили с вами, это версия кого? Ибн Джурейджа, да? Фатала ана филь масджид. И они совершили лиан в мечети. Вот в этой версии добавлено, что это в мечети. Ва ана шахид. Сахар говорит, я был свидетелем. وقال في الحديث сказал также в этом хадисе فطلق ثلاثة قبل يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم, и дал ей три развода до того, как приказал ему это посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم, и разлучился с ней при пророке صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, и сказал тогда пророк صلى الله عليه وسلم, ذلكم التفريق بين كل متلاعينين, вот это вот разлучение между всеми супругами, которые делают лиан. То есть таким образом осуществляется разлучение. Это разлучение какое? Навсегда. Это разлучение навсегда. Какие выводы мы сделаем с вами из этой версии? Первое, это таляун филь масджид, что таляун осуществляется в мечети. Да, это сунна, что это делается в мечети. Второе, что ребенок, он возводится к кому? Который вот, если забеременела женщина в таком случае, и отец, и муж, вернее, ее отрицает, что это его ребенок. Ребенок возводится к кому? К матери, если отец отрицает это. И третий вывод, что фирах, разлучение между ними, оно происходит как? Иляль абад, навсегда, навсегда. Шейх Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, этот хадис, он вызывает затруднение его понимания у некоторых людей. Они говорят, а как этот человек, этот мужчина, получается, дал три раза развод в присутствии пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и при этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не высказал ему порицание. А мы же с вами говорили, что давать три таляка подряд – это харам. Это запрещено, три таляка сразу давать. А здесь этот человек дал три таляка, да? При пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, не высказал порицание. Вот это вызывает загвоздку некоторых людей. Шейх Усаймин говорит, ответ на это очень простой. Что мы скажем? Этот человек дал таляк после того, как уже свершился и закончился лиан. Уже разлука она состоялась по окончании лиана, а эти его разводы, это просто было чем-то вроде таукид, то есть подтверждением того, что уже свершилось. То есть это не развод на самом деле. Это, если сказать, что вообще этот развод, он был что действительным вообще, если сказать. А если сказать, что он и недействительный вообще, то даже вообще и отвечать на этот вопрос не нужно. Да, человек сказал, но эти его разводы, они были, мы сказали, это даже более правильно, эти разводы, они не имели смысла никакого. Они были действительны, потому что уже и так состоялась что разлука. Это 1492 хадис. Азабилляйтуфейкус Аллаху, саламу алейкум, мухаммаду, аля алейкум, саламу алейкум, хамдуллаху, алейкум.